Некоторые из таких участков были вполне себе вертикальными. Один или два даже с отрицательным уклоном, как тот, что находился под ними и нависал над стыком трех стен. «Я ищу Энн Клейборн», — сказал Сакс с водителем, восхищенно смотревшим на скалы. «Вы не знаете, где я могу ее найти?»
«Вы не знаете, где она?» — спросила одна из них.
«Я слышал, что она лазает по скалам в кальдере Олимпа».
«Она знает, что вы ее ищете?»
«Нет, она не отвечает на звонки».
«Она вообще вас знает?»
«О, да, мы старые друзья».
«А вы кто?»
«Сакс Рассел».
Они пристально на него посмотрели.
«Старые друзья, говорите», — произнесла одна из женщин. Ее подруга ткнула ее локтем.
Они называли место, где находились, тремя стенами, что было вполне логично. Прямо под их машиной, на небольшой просевшей террасе, располагалась станция лифта. Сакс посмотрел на нее в бинокль. Двери наружного шлюза, укрепленная кровля. Она могла быть построена еще в ранние годы. В эту часть кальдеры можно было попасть лишь с помощью лифта. Для тех, конечно, кому не хотелось спускаться по веревке.
«Энн всегда пополняет запасы на станции Мэриан», — сообщила, наконец, женщина, ткнувшая другую локтем, чем поразила свою спутницу. «Вон там, видите? В том квадратном пятнышке, где лавовые каналы основного дна примыкают к Южному кольцу».
Место находилось на противоположном краю самого Южного кольца, которое на карте Сакса было обозначено номером 6. Разглядеть квадратное пятно ему поначалу не удавалось, даже с увеличением бинокля. Но затем он все-таки увидел крошечный блок, слишком ровный, чтобы быть естественным, хоть и окрашенный ржаво-серым под местный базальт.
«Вижу. И как мне туда добраться?»
«Спуститесь на лифте, а потом идите туда пешком».
Он показал работникам лифтовой станции пропуск, который дала ему женщина, ткнувшая подругу локтем, и начал долгий спуск по стене Южного кольца. Лифт тянулся по направляющим, закрепленным вдоль утеса, и, глядя в окна кабины, он чувствовал, будто падает в вертолете или проезжает последний участок пути космического лифта над Шеффилдом. К тому времени, как он спустился на дно кальдеры, день уже близился к концу. Он заселился в домик со спартанскими условиями жизни, плотно и неспешно поужинал, снова и снова думая о том, что скажет Энн. Итак, мало-помалу, шаг за шагом, составил связное и вроде бы убедительное объяснение, признание, крик души. Затем, к его величайшему огорчению, все разом вылетело у него из головы. Да, он находился на дне кальдеры вулкана, под темным ограниченным кругом звездного неба. Он был на Олимпе. Искал он Клейборн, но ему нечего было ей сказать. Как же это досадно. На следующее утро, позавтракав, он надел прогулочник и вышел. И хотя его материал был усовершенствован, эластичная ткань обжимала конечности и туловище так же плотно, как и старые костюмы. Его кинетика странным образом выпускала нити размышлений, вызывала вспышки воспоминаний. Вид Андерхилла, когда они строили над ним квадратный купол, и что-то вроде соматической эпифании, которую они ощутили, впервые выйдя из посадочных модулей, поразившись близости горизонтов и текстурированной розоватости неба. Вот опять контекст и воспоминания. Он пошел поперек Южного кольца. Небо этим утром было окрашено в цвет индиго, темный, граничащий с черным. По цветовой шкале это был морской синий, что казалось странным названием, учитывая, насколько он был темным. И на нем было видно множество звезд. Горизонт составляла круговая скала, возвышающаяся со всех сторон. Южный полукруг в 3 километра высотой, северо-восточный квадрант — 2, а северо-западный — всего 1, и то раздробленный. И эта закругленность представляла удивительное зрелище. Как и термодинамика охлаждающейся породы в магматических камерах и жерлах. Находясь между смыкающимися стенами, Сакс чувствовал, что у него голова идет кругом.
Казалось, что стены во всех направлениях были одной высоты, словно воплощали собой хрестоматийный пример способности сжимать вертикальные расстояния, выбирая подходящий ракурс. Он тяжело ступал размеренными шагами. Дно кальдеры было довольно гладким, лишь изредка попадались лавовые бомбы, следы падения поздних метеоритов и неглубокие извилистые грабины. Иногда ему даже приходилось их обходить. Но большую часть пути он шел строго навстречу расколотому утесу в северо-западном квадранте кальдеры. У него ушло 6 часов неспешной ходьбы, чтобы пересечь дно Южного кольца, в котором не было и 1/10 общей площади кальдеры, скрытой от него на протяжении всего этого пути. И ни единого признака жизни, никакого ее вмешательства в породы, составлявшие дно и стены кальдеры. А атмосфера была заметно разряженной, и давление, по ощущениям, было близко к исходным 10 миллибарам. Пока Сакс шел по этой девственной природе, ему даже стало неловко оставлять здесь следы, и он старался ступать на твердые камни, избегая участков пыли. Ему было странным образом приятно видеть этот первозданный ландшафт, где все было в красном цвете, пусть его и создавал лишь налет на темном базальте. Его шкала плохо справлялась с необычными смешанными оттенками. Саксу ранее не доводилось спускаться в кальдеры больших вулканов. И даже проведя много лет внутри ударного кратера, он, как выяснилось, оказался не готов к этой глубине камер, крутизне стен, гладкости дна. К непомерным масштабам всего. Во второй половине дня он приблизился к подножию северо-западной стенной дуги. Теперь стык стены и дна поднимался перед ним, образуя горизонт, и к его невеликому облегчению блок убежища оказался прямо перед ним. Его APS сработало четко. Сориентироваться здесь было нетрудно, но подобная точность все-таки приносила некоторое удовлетворение. После того давнишнего случая, когда он попал в бурю, он каждый раз боялся снова заблудиться. Пусть на этой высоте никаких бурь и не бывало. Приблизившись к шлюзу, он увидел группу людей, которые поднимались со дна невероятно широкого крутого ущелья. Оно раскалывало надвое утес, выдававшийся из дна кратера примерно в 1 км к западу от убежища. 4 фигуры с крупными тюками за плечами. Сакс остановился, и собственное дыхание внутри шлема вдруг показалось ему слишком громким. Он мгновенно узнал последнюю фигуру. Энн возвращалась пополнить запасы. Теперь ему следовало придумать, что ей сказать, и запомнить это. Оказавшись в убежище, он отстегнул шлем и снял его, ощутив при этом знакомое, но совершенно нежеланное напряжение в животе. И с каждой встречей с Энн это ощущение выдавалось все неприятнее. Он отвернулся и стал ждать. Наконец Энн вошла, сняла шлем и увидела его. Встрепенулась, будто увидела призрака. «Сакс?» — воскликнула она. Он кивнул. Он помнил их последнюю встречу. На острове Да Винчи, давным-давно, будто в прошлой жизни. Он словно проглотил язык. Энн потрясла головой, улыбнулась сама себе. Пересекла комнату с загадочным выражением лица, положила руки на его предплечье и, наклонившись, нежно поцеловала в щеку. Отстранившись, она не отпустила левую руку и скользнула к запястью. Она смотрела ему прямо в глаза и держала железной хваткой. Сакс снова лишился дара речи, хоть и очень хотел что-то ей сказать. Но говорить сейчас было нечего. Или наоборот, хотелось сказать слишком много, а его язык вновь парализовало. А ее рука на его запястье обезоруживала его сильнее, чем какой бы то ни было яростный взгляд или резкое замечание. На нее, казалось, накатила чудесная волна, и Энн стала чем-то большим, чем та Энн, которую он знал. Она посмотрела на него сначала с удивлением, а затем с тревогой.
«Все хорошо?»
«Да-да», — проговорил Сакс. «Ну, то есть, ты слышала про Мишеля?»
«Да».
Ее рот сжался в тонкую линию, и на мгновение она превратилась в темную Энн из его кошмаров. Затем ее охватила еще одна волна, и она снова стала той незнакомкой, которая все сжимала его руку так крепко, будто хотела отхватить ее.
«Но ты пришел сюда просто, чтобы увидеть меня», —